Я хочу прежде всего посвятить наш урок скорейшему избавлению. Да, всегда начало войны я посвящала прекращению войны между, в частности, Россией и Украиной. Сейчас я хочу это расширить до таких более глобальных масштабов. Да, у нас такое время сейчас. Будем надеяться, что наш урок принесет максимум пользы в мир. И повторяю, как говорит мой уважаемый один из духовных наставников, Рагрилио, смотри, чтобы наш урок делает революцию в духовных мирах. Так вот, чтобы наш урок действительно сделал такие глобальные революции в духовных мирах, которые будут способствовать скорейшему избавлению в радости, в чуве, из любви, а не из других обстоятельств. И также я хочу посвятить урок Рифуа Шлема всем больным народу Израиля, в том числе Хана Бацара, Эстер Бацара. Сейчас сегодня буду делать проверку, чтобы эта максимально проверка хорошо прошла, и полный Рифуа Шлема, Циля Симона Бат Людмила, и, конечно, Адель Бат Анна, с Божьей помощью, чтобы Всевышний послал всем, кому нужно, Рифуа Шлема. Значит, такая тема. Я ее сама выбрала. Потом думаю, так, с чего начать? Она такая глобальная, такая необъятная. И я хочу начать с такого вообще вопроса. А кто сказал, да, что у женщин вообще есть какая-то сила? Какая сила? Да, говорят, наоборот, мы привыкли, что женщина – это слабый пол. Какая у нас сила? И хочу начать, конечно, что написано в нашей Святой Торе. Что вообще Тора пишет про женщину? Какие там есть моменты, которые, может быть, нам помогут понять, что мы собой представляем, да, помогут нам познакомиться лучше с нами самими. Значит, есть в Торе несколько моментов, да, которые указывают на особый статус женщины. Вначале, да, Ашем сказал Аврааму, все, что скажет Сара, слушай ее голоса. Да, мы знаем, это очень известный момент. Конечно, сразу найдутся те, которые могут возразить, но это касается только воспитания детей, но в целом, да, глобально, даже насчет воспитания, это наши решения и воспитание, они влияют, мы об этом сегодня будем много говорить, потому что меня лично вот этот момент, он очень, очень обязывает. То есть то, как мы себя ведем, да, это зависит, не, это влияет не только на поколение сейчас, это влияет также на очень много поколений, потомков, и также это влияет на предков. Души предков, в зависимости от нашего поведения, они или радуются, или души получают максимальное удовольствие, да, вот, вау, Барух Ашем, вот у нас есть такой потомок. Или, не дай бог, наоборот. Я помню Рав Нирлас, он работал у нас в Одессе много лет, и вот он сказал такую фразу, говорит, это вообще не моя заслуга, что я здесь стою и вам преподаю. Это какая-то бабушка за меня хорошо помолилась. Я тогда только начинала соблюдать и ходила на его уроки вольным слушателем, наш детский еврейский университет. И меня так эта фраза тогда смутила. Я думаю, какая связь между ним, бабушкой? Я тогда как бы еще не понимала этого. И вот потом, спустя годы, я очень много раз слышала эту фразу, что очень большое влияние на человека действительно может оказать молитва его предков много-много-много поколений назад. Теперь второй момент в Торе. Да, Маамад Ар-Синай. Что сказал Всевышнему Моше Рабейну? Наверное, наши уважаемые слушательницы знают этот момент, но я хотела это подчеркнуть. Всевышний сказал двумя разными словами. Двумя разными словами написано «Ко тамар ле бейт Яков». Бейт Яков – это женщины. Тамар, да, – это такой мягкий язык, такое более мягкое слово. И «Тагит ле бне Исраэль». И «Скажи», да, как бы на русском это «и то скажи». Но на иврите есть большая разница, да, это совершенно разные слова. То есть Тора выделяет женщин отдельно, да, Всевышний понимает, он же нас сотворил, он знает нашу душу, он знает, как мы можем воспринять, как мы не можем воспринять. Конечно, Всевышний больше всех заинтересован, чтобы женщины восприняли Тору максимально, да, вот сделали ее частью себя, потому что от этого зависит, да, от еврейских женщин зависит вообще продолжение еврейского народа. И этот момент, он на самом деле такой очень глубокий, просто задуматься, да? Ну, просто можно сказать, ну, все научи там Торе всех евреев, да? Нет, отдельное слово для мужчин, отдельное слово для женщин. Иначе, и первым упоминается именно мягкое слово, именно к которому надо обратиться к женщинам. Так, теперь, следующий момент, мой самый любимый. Я не буду на нем долго останавливаться, но очень-очень вкратце, да. История про жену Она бен Пелета. Он бен Пелет, буквально, может быть, одну-две минуточки, да, чтобы, если, надеюсь, что большинство слушателей не знают, если нет, можете написать, я в чате, да, я расскажу поподробнее. Но очень коротко. Корах захотел поднять бунт против Моше Рабейну, там по своим разным причинам выдуманным, за которыми тоже, кстати, стоит женщина, за которым стоит его жена, которой, видите ли, было мало богатства. Есть даже присказка, богатый как Корах. Ей было мало, что они, да, там буквально практически самая богатая семья вообще тогда, на то время в еврейском народе. Им было мало, что, значит, ее муж, он двоюродный брат Моше Рабейну. Нет, ей было мало, ей захотелось еще власть. И она подстрекла его на этот бунт. Он собрал 250 человек. И среди них был он Бен Пелет. И он приходит домой, такой безбоинственный, да, такой решительно настроенный. И говорит, все, мы поднимаем бунт против Моше Рабейну, скоро за мной зайдут, все. А жена так, дорогой, спокойно усадила, накормила, напоила, да, и говорит, смотри, в твоем статусе лично что-то поменяется, если ваш бунт, он да, увенчается успехом? Он говорит, нет, моя должность, да, мое как бы положение в еврейском народе, оно не изменится. Он говорит, ну так смотри, зачем тебе это делать, зачем? И она начинает красиво, да, логически, мягко, говорит, ах ты такой, как ты посмел, да, она красиво, мягко, по-женски. Да, мы знаем, она его споила, уложила спать, и она его спасла. И, понимаете, вот я задумалась об этом действительно перед уроком. Ее поступок, он не просто спас ее мужа, да. Во-первых, ее сына, два ее сына удостоились написать псалмы, да. Два из псалмов, может быть, больше, но я точно проверила. 41-й и 42-й – это песня сыновей Кораха. То есть если бы она была недостойная женщина, от нее бы не пошли такие потомки, которые бы остались, как бы, которые бы имели бы чести, да, удостоиться, что они напишут Илим, которые войдут в книгу царя Давида, и люди, да, мы это все читаем уже тысячи лет, да, от некачественной мамы такие бы дети не пошли. То есть ее один поступок, один ее мудрый поступок, он повлиял на сотни поколений. Вот если задуматься, да, это потрясающая сила на самом деле. Теперь написано в Талмуде, трактат Евамот, каждый, у кого нет жены, он живет без радости, без брахи, без Торы. Представляете? Без Торы. Вроде бы какая связь между женщиной и, ну, то есть есть у мужчины жена насчет Торы. Наоборот, кажется, что я имею в виду в аспекте изучения Торы. Наоборот, если он не женат, он вроде бы не должен заботиться о заработке в таком большом объеме. Да, там сколько там мужчине и женатому, там парню вишиве, да, что ему там достаточно, да, ему нужна там койка, там что-то там перекусить, да, даже поесть. Ну, понятно, на это нужно много меньше средств, чем для содержания семьи, тем более еще если семья благословенная детьми. Но, тем не менее, написано, что Тора мужчины, это не считается полноценным, качественным, полноценной качественной Торы, да, что мужчине обязательно для того, чтобы его Тора считалась такой, как хочет Всевышний, на том уровне, как хочет Всевышний, написано, что обязательно у него должна быть жена. Теперь еще написано Мишлей, да, царь Шломо, маца иша маца тов. Нашел жену, нашел добро. Правда, я не нашла источник, к сожалению, но есть еще фраза, что женщина, она может быть больше смерти. Как это такое противоречие? Как это такой кошмар? С одной стороны, да, жена, она вообще, мы видим из наших святых источников, да, что это и добро, и Тора, и браха. А с другой стороны, она может быть больше смерти. Как это понять? Вообще такое ужасное противоречие. Наверное, вы догадываетесь, да? Это, конечно, зависит от того, какая женщина, как она себя ведет, да, как она говорит, как она говорит с окружающими, как она относится, о чем она думает, о чем она мечтает, чем вообще как она проводит свое время. То есть мы можем, да, дальше возьмем речь. Слово можно убить, слово можно воскресить, да, слово можно человека поддержать, можно ему дать такой сильный положительный настрой на весь день, можно укрепить его самооценку, а можно его разрушить до нуля. До нуля. Я помню, мне сказала, мне было 11 лет, и у нас была зауч, такая, видно, семитка такая, она ко мне, ну, не очень хорошо относилась. Я была такой тихий ребенок, боялась вообще открыть рот. Такая самая маленькая. младшая, ну, в общем, как вот Рабанит Хава утром она рассказывала, что ее мама ей сказала, что тебя не побить, это для этого надо быть ангелом, что она, да, Ева Зильбер, да, когда пришла в советский класс, тоже тогда был, к сожалению, большой антисемитизм, и слава богу, да, так как ее хорошо подготовили дома, она себя чувствовала очень сильно, и дети это чувствовали, никто никогда к ней не притронулся спать. Баруха Шем, меня не били, но я себя чувствовала ужасно, ужасно просто изгоем. И даже учительница, мало того, что я себя чувствовала изгоем среди детей, также учительница мне сказала, вообще посмотри на себя с таким презрением, у тебя даже нет ума в глазах 11 или 10-летнему ребенку. Я помню, мне это так, знаете, так было обидно, до сих пор, уже сколько лет прошло, я до сих пор это помню. Она в итоге так и осталась, по-моему, старой девой, и у нее жизнь не сложилась. Ну, просто я вот, да, я учитель уже с большим опытом, Барух Ашем. И вот я все больше понимаю, насколько одна фраза, она может человека действительно, насколько унизить, насколько это может быть последствия на годы. И потом не всегда легко от этого избавиться. И, к сожалению, даже не все вообще могут избавиться от таких ужасных травм, которые получили. Это я все нам говорю и как мамам. Да, чтобы мы очень задумывались, как разговаривать с детьми, как разговаривать с мужем. Из-за того, что мы ему скажем, он как делится с нами каким-то проектом. Мы можем сказать, ой, знаешь, как-то... Да, а можем, смотри, дорогой, это великолепно, это прекрасно. Но там я бы там, например, да, если он спрашивает действительно наше мнение, да, я бы там исправила, может быть, здесь, подкорректировала бы здесь, что-то улучшила здесь. Да. То же самое ребенок, да, приносит с воодушевлением рисунок. Ой, ну что ты такая яркая? Он вообще чем-то рисовал вообще? Левый какой-то там, да, задний. Не дай бог, да, красиво. Ой, да, не говорит просто очень красиво. Ребенок поймет, что мы просто хотим от него избавиться. Да, а? Ой, какой красивый листик. Как ты хорошо подобрал цвет. Как ты подметишь какую-то деталь и похвалить ее. То же самое. Не в семье, да? Я очень надеюсь, что нас слушают разные категории прекрасной половины, да, как написано, мне очень нравится название, да, книги «Женщина-женщины», да, для невесты, ну, пишется там, тоже на обложке, для невесты, для жены, для мамы, для бабушки. Вот я очень хочу, чтобы наш урок, он был актуальный и принес пользу для всех категорий женщин, да, и замужних, и незамужних, которые готовятся, и, то есть, это сила речи и вообще, как мы себя ведем, это влияет не только в семье, это также на работе, это также среди подружек. Просто, да, две подружки встретились, даже по телефону, да, вот просто человека, сейчас благодаря интернету можно находиться на вообще другом конце света и человеку поднять настроение, человека воодушевить, вдохновить. Это потрясающие возможности. Мы можем просто одним, да, послушать урок раввина, который там находится где-то там в Австралии, и все, и ты уже... У тебя уже может быть другой день, если этот урок именно, да, мы добавили лайк, как говорится, если он, да, раввин затронул как раз ту тему, которая тебе актуальна и важна, все, это может сделать твой день совершенно другой. И так каждый из нас, да, как мы себя ведем, как мы на кого-то даже посмотрели. Меня очень поразило, вчера услышала про такой эксперимент, рассказывал рав Замир Коэн. Он взял, да, две тарелочки, положил на них вату, и сверху какие-то семена, не помню какие, и, значит, полил одну тарелочку обычной водой, а вторую тарелочку водой, на которую он сказал браху, шакольни бедворо, да, он отпил там пару глоточков, и вот этой водой он полил. И реально там такие потрясающие результаты, честно, я показала моей младшей дочке. Она говорит, мама, давай тоже так сделаем. Я когда-то, кстати, делала эксперимент с рисом, может, вы знаете, есть такой фильм «Вода», и там, по-моему, это оттуда, эксперимент с рисом, да, что берется рис, заливается тоже водой, и одному стаканчику с рисом, там три стаканчика, одному стаканчику с рисом мы говорим какие-то приятные, хорошие слова, да, потом второму стаканчику, второго мы вообще игнорируем, вообще ничего не говорим, а третьему стаканчику мы говорим, что нехорошее. И тоже результаты просто потрясающие. Честно, меня это очень поразило. Я тоже делала этот эксперимент несколько лет назад. Показала детям, говорю, вот вы видите, какая огромная сила наших слов. Ну, меня это очень поразило на самом деле. И когда мы говорим что-то, например, мы говорим благословение на еду, мы не только меняем качество этой еды, мы также влияем на мир. Вот если задуматься, да, у женщины написано, да, что 10 кавов разговора спустилось в мир, и 9 из них взяли женщины. То есть мы говорим намного больше, чем мужчины. Соответственно, влияние от наших слов, оно нам в 9 раз больше. Вы представляете, если задуматься, это просто поразительно. То есть, не дай бог, мы можем принести огромный вред нашими словами. Да, если мы говорим 9 раз больше, чем мужчины. Огромный вред. А с другой стороны, огромную пользу. Мы можем делать вот эти революции в духовных мирах постоянно. Наши молитвы, они, на них стоит мир. Написано также, конечно, мир стоит на молитвах детей, которые на изучении Торы маленькими детьми. Это все тоже, конечно, никто не отменяет. Это важнейшие вещи. Когда да, какие-то сложные моменты, всегда очень хорошо просить, чтобы дети молились. У них такие невинные, чистые голоса, как они, да, говорят Илим. Но в любом случае, если мы будем использовать нашу силу, сейчас я говорю конкретно про силу слова, но и мы сейчас затронем другие аспекты. Если мы будем ее использовать по максимуму, мы просто можем изменить мир очень-очень быстро, в лучшую сторону. Я очень надеюсь, что так и будет частично благодаря нашему уроку. И, может быть, каждый из нас немножечко больше задумается перед тем, как что-то сказать. Или, не дай бог, если мы уже что-то такое сказали, и понимаем, ой, зачем я это сказала? Можно извиниться, да, можно что-то, можно исправить. Пока, помните, Рав Салантер подошел к одному сапожнику, было уже очень-очень поздно, и он работал еще при... Шалом, Леночка, спасибо большое. Очень рада, что вы с нами на уроке. Этот сапожник, он работал при маленьком огарочке свечи, и Рав Салантер его спрашивает, ой, вы же портите зрение, еще же, ну, как бы эта свеча, она уже почти догорела, вы все еще продолжаете так поздно работать. Он говорит, пока горит свеча, еще можно что-то исправить. И вот это вот девиз, он мне очень нравится. Можно его применить себе в жизни, да, использовать его просто вот как, действительно, как девиз. То есть пока горит свеча, пока я живу, да, пока я живу, еще можно что-то исправить. Еще я хочу добавить пару цитат из источников, и потом у меня есть несколько рассказов. Я когда готовилась вчера сама, они меня очень-очень впечатлили. Несколько было новое, несколько я уже знала, и очень хочу с вами поделиться. Значит, еще пишет Зор, это книга Зор. Мужчина без жены – это полчеловека. То же самое насчет женщины. Женщина – это тоже полчеловека. Да, то есть если бы, неважно, ну, женится, так женится, нет, так нет. Нет, Зор пишет, да, Зор, да, святая книга по Кабле Зор пишет, что мужчина – это только полчеловека, если он не женится. И теперь я хочу рассказать реальную историю. Это рассказала Рабанит Нойштадт, дочка великого Рава, к сожалению, который так давно ушел, да, будет Бог всем на память праведника, Рав Азриэль Таубер. Она рассказала реальную историю жизни, к ней пришла женщина. Те, которые наши уважаемые слушатели тяжелого Израиля, я думаю, с ней знакомы. Я мечтаю с ней лично познакомиться, пока только слушала очень много уроков, но очень-очень надеюсь, с ней успею познакомиться. Значит, она рассказывает, к ней пришла женщина, которая не разговаривала со своим мужем 15 лет. Представляете, 15 лет она с ним не разговаривала. Я сейчас не буду входить в обсуждение, как такое может быть в еврейской семье. Но вот, к сожалению, она и рассказывает, что ее муж, такой длинный список его недостатков, и они не разводятся вот только из-за детей, и жалко детей, и все. И Рабанит Нойштадт ей говорит, смотри, значит, она подошла к этому так очень глубоко. Она говорит, принеси мне ваши фотографии с молодости. У вас же остались фотографии. Да, все, она приносит фотографии. Что оказалось? Что муж, он самый младший в большой семье. Ну, маленький, знаете, любимый ребеночек, которого там родители баловали, на Рабанскиним, да. Родился уже в возрасте, когда родители были не очень молодые. И они в этом баловали, особо не напрягали, и все. А она старшая сестра. Она такая, то есть внешне такая крупная, да, такой худенький, невысокий. И то есть и она себя чувствовала как мама. И она с самого начала в семье заняла роль не просто как мама такая, да, поршун, а, к сожалению, она, видно, не успела проработать, что такое вообще уважение, как нужно относиться к мужу. То есть она к нему относилась как еще один большой ребенок. И, к сожалению, постепенно-постепенно их отношения ухудшались, осложнялись. Ну да, как они оба, в принципе, интеллигентные люди, и это религиозная семья. В религиозном мире не очень приняты разводы. Я не буду сейчас комментировать, конечно, нужно в каждом конкретном случае, не дай бог, если вдруг есть какие-то вопросы на эту тему, нужно советоваться с рабоним, семейными консультантами, религиозными. Не будем входить в эту тяжелую тему. Дай Бог, чтобы никому никогда не понадобилось. И ей рабонит много что-то говорит. Начни про него думать хорошо. Ну, как я про него хорошо думать? Он мне столько всего сделал. Он мне ничуть ли там испортил жизнь. Да, я вот уже там сколько страдаю. 15 лет, да, это так тяжело. 15 лет жить, значит, да, в одной квартире с мужчиной и вообще не разговаривать. И мы вообще живем в разных комнатах. Я все, как будто чужие люди. Просто вот из-за детей они до сих пор вместе. Так я не могу про него хорошо думать. Мне тут нужно говорить, смотри, ну ты хочешь все-таки сохранить семью? Ты хочешь? Ты вообще заинтересован? У тебя есть какая-то мотивация? Она говорит, да, да, конечно, я хочу. Если все-таки мы еще вместе, значит, может быть, это знак от Всевышнего, что он дает нам шанс, да, и надо, я готова попробовать. Она говорит, хорошо, если ты готова, Александр, значит, начни прямо с завтрашнего дня. Вот посылать ему такие положительные флюиды. Я в тебя верю. И я верю, что мы сможем улучшить наши отношения. И я верю, что мы исправим наши ошибки. И что у нас еще все возможно. В принципе, еще, да, было около 50. То есть для Израиля это вообще расцвет, да. То есть у нас еще, дай Бог, возможно, много счастливых лет впереди. Я верю, что мы сможем подняться над этой ситуацией. Мы сможем перешагнуть через те тяжелые моменты, которые у нас были, да, все эти годы. Я верю, что все нормализуется, и у нас с тобой смогут еще наладиться теплые, близкие, радостные отношения и любовь, и все, как хочет от нас Всевышний, да. И вот она начала это думать каждый день. Она начала посылать ему вот такие свои положительные флюиды. Она, ну, естественно, молилась об этом, да. Не знаю, молилась ли она раньше, но сейчас она начала про это очень-очень сильно молиться. И что вы думаете? Я не помню, честно, срок, но это было не больше где-то 2 месяца примерно. Вот каждый день она несколько минут, вот, они продолжали не разговаривать, внешне ничего не менялось, менялись только ее мысли и настрой, да. И вот проходит вот какое-то количество времени, я же говорю, максимум 2 месяца, может, даже меньше. И он к ней утром обращается и говорит, ты сегодня завтракала? Он говорит, шалом, да, ты сегодня завтракала? Она говорит, нет. Она была в таком шоке, потому что это он первый раз лично к ней обратился за 15 лет. То есть, может быть, они как-то перед детьми еще там, какими-то самыми необходимыми словами обменивались, я не знаю. Но вот именно лично наедине вдвоем они не общались 15 лет. И вот он ей предлагает вместе позавтракать. Она говорит, да. И они вместе сели, позавтракали, немножко поговорили, потом они вместе поужинали. И так оно продолжалось. И действительно, семья Барух Ашем вернулась к нормальным полноценным отношениям. Можно сказать, даже не вернулась, а приобрела. Потому что, значит, с самого начала они не смогли построить правильную семейную связь. Меня очень впечатлил этот рассказ. Еще один тоже рассказ очень, к сожалению, актуальная ситуация для очень многих семей. К огромному сожалению. Просто я слышала процент. На самом деле он просто страшный. Это касается детей, которые ходят в религиозных семей. К огромному сожалению. Значит, в одной семье ушел сын. Он бросил, ему было лет 18, он бросил, да, родителей, семью и уехал вообще за границу. И мама на него ужасно-ужасно злилась. Ах, как ему не стыдно, он такой, как вообще, он опозорил нашу семью, да, мы знаем, что если кто-то из членов семьи как-то ведет себя не как положено, это влияет на всю семью, репутация сразу портится, это влияет на других детей в семье, там, ему уже сложно в учебных заведениях, это очень-очень больная тема. Короче, эта мама очень сильно злилась на этого сына. Как ты вообще, как он мог? Как он мог нас так, это благодарна за все, что мы ему делали все эти годы. Вообще, как он посмел? Все, и она просто рвала и метала. И она приходит уже к рабонитной штат. Она говорит, смотри, хорошо, ты злишься, да, тебе можно понять, но ты заинтересована, чтобы сын вернулся в семью? Она говорит, ну, рабонит, конечно, ну как, это вообще, это мой сын, это моя плоть и кровь, ну, конечно. Она говорит, хорошо. Напиши ему письмо, дорогой сын, я в тебя верю, что ты осознаешь свои ошибки, что ты раскаешься, что ты, опять же, поднимешься над этим тяжелым этапом в твоей жизни, что ты осознаешь, да, как осознаешь истину, да, ты поймешь, что на самом, как на самом деле нужно правильно жить. Я верю в себя, я верю, я тебе посылаю свою любовь, чтобы ты знал, что мы тебя очень любим и очень хотим, чтобы ты вернулся. И мама это слышит и говорит, вообще он за границей, я вообще не знаю даже, куда это письмо посылать. То есть вообще она не сразу согласилась. Рабанит с ней долго работала, чтобы вообще она сменила гнев на милость, вообще и согласилась обратиться как-то к этому своему сыну. И она говорит, он за границей, я не знаю, как его искать, как пошлю ему письмо, да, на деревню дедушки, куда мне ему слать письмо. Представляете, что говорит рабанит? Потрясающе. Она говорит, напиши ты письмо себе и читай его каждый вечер. Читай его каждый вечер. То есть, чтобы ты укрепилась в вере, что он действительно вернется к шуве, что он осознает свои ошибки, что он порвется своим этим темным прошлым раз и навсегда, и никогда к нему не вернется, и наоборот, что это его укрепит в вере, это будет такая прививка шикарная на всю жизнь. Ну, не дай бог, конечно, никому такие прививки по сошлом. Но посылай ему свои флюиды любви, заботы, да, то, что ты в него веришь, посылай ему силу подняться, потому что если такая ситуация произошла, наверное, у человека, ну, не наверное, 100% какой-то очень сильный, да, внутренний кризис, и это не просто так, да, случайно такие вещи не происходят, значит, были какие-то причины, и посылай ему вот мысленно, да, силу порвать с плохими привычками, отдалиться от этого неправильного окружения, и она начала так делать, и это было в месяце Шват, вот тоже проходит около 2 месяцев, то есть это уже практически месяц Нисан. За 2 недели до Песаха, да, это уже ходишь Нисан. За 2 недели до Песаха. Звонит сын и говорит, мама, можно я приеду домой на Песах? И она так испугалась, эта женщина, от неожиданности. Она говорит, так, я тебе сейчас перезвоню. Она звонит Рабанит Нойштадт. И говорит, Рабанит, что мне ему сказать? Потому что он хочет приехать, но я боюсь. То есть он, скорее всего, приедет одетый не как мы привыкли, да, не по черно-белому, там, футболки в джинсах рваных, да, там, она откуда-то слышала, что его так видели в таком ужасном виде. Я просто боюсь, как это повлияет на детей. Рабанит говорит, скажи, дорогой, конечно, мы будем очень рады тебя видеть, да, пожалуйста, приезжай, но ты должен уважать правила нашей семьи. Ты должен выглядеть как положено, как мы привыкли, из уважения к дому, да, к месту. Он говорит, да, мама, хорошо. И он приехал. И он выглядел, да, как положено, да, белая рубашечка, костюмчик, все как положено. И провел с ними Песах. Никто с ним не говорил на какие-то серьезные темы. Он сложил всю свою вот эту вот одежду, вот эту вот там, все там наколки, все это с себя снял. Все. И вынес это из дома, этого больше никто не видел, этой одежды, эти все рваные джинсы, все. И он стал выглядеть как принято в религиозном обществе, и после Песах он говорит, дорогие родители, мама, я, да, много повидал жизни за это время, 2 года, 2 года его не было дома, и никакой связи с ним не было эти 2 года, только там через кого-то, вот опять же, передавали, как он ужасно выглядит и как он себя ведет, но была просто трагедия семейная. И он говорит, мама, я понял, что только вы меня любите по-настоящему, и что только вот путь Тору, он правильный, и большое спасибо, что вы мне разрешили опять вернуться, что вы меня приняли, и как бы я постараюсь оправдать ваши надежды. И Барух Ашем, он пошел учиться опять в Ишиву и преуспел, и все, построил хорошую семью. Сегодня это преуспевающий еврей с семьей на очень высоком уровне. То есть это сила мамы. Сила мамы. Да, папа, конечно, тоже перед никто, не дай бог, не списывает папу со счетов. Но это сила еврейской женщины. Я вчера узнала много деталей про очень известную военную операцию. Она меня, честно, очень поразила на самом деле. Я прям так о ней задумалась. Я думаю, те, кто живет в Израиле, ее, конечно, многие про нее слышали. Это операция, которая была в 1976 году. Называется Энтебе. Также есть у нее название «Шаровая молния» и также есть название «Йонатан». Да. Я расскажу коротко. И почему я рассказываю эту историю. Потому что там на самом деле очень можно сделать очень-очень глубокий вывод для каждой из нас. Значит, был рейс из Тель-Авива в Францию, и захватили эти 4 террориста. Там было 248 человек, и, значит, по приказу террористов полетели не в Париж, а полетели в Уганду. И, значит, там они отсортировали пассажиров с израильскими паспортами и иностранцев. И, значит, те, у кого был неизраильский паспорт, их отпустили на следующий день, по-моему. Значит, их там держали как заложников в старом терминале в Уганде и поставили такой жесткий ультиматум, чтобы освободили, по-моему, 50 пленных террористов арабских. Да, 40 из них было в израильских тюрьмах, а 10 в других странах, в основном в Европе. И сказали, что если Израиль не выполнит этот ультиматум, не успела прочитать, если какие-то вопросы, да, Баршевочка, потом мне зачитайте, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Значит, поставили ультиматум, что если там в течение нескольких дней, недели, по-моему, не отпустят заложников, то начнут, не отпустят этих арабских террористов из тюрем, да, то начнут убивать заложников. Ну и это просто был, конечно, шок, стресс. Но в Израиле сразу, Барух Ашем, это, то есть мгновенно, еще даже до того, как они приземлились в Уганде, уже в кабинете министров Израиля знали, что, значит, самолет попал в руки заложников. Теперь, значит, Барух Ашем, на борту была одна женщина. Ее звали Нинет Морено. У нее было также, то есть она была израильтянка, но также у нее было гражданство Великобритании. Ее, ну, она показала это, паспорт Великобритании, ее отпустили. И она прилетает во Францию, и она сразу показывает четко схему этого терминала. Я с мужем обсуждали ситуацию, он говорит, так странно, что, ну, на самом деле, это просто поразительно, да, это жгаха протит, не просто так, что стараетесь запомнить и четко нарисовать схему терминала, да, это же не просто там типа, этот домик там, да, это мой муж, он архитектор, и, говорит, это далеко ли не любой мужчина мог бы вообще так запомнить и как бы потом это передать. Да, она женщина, она очень четко это все запомнила. Она приехала, пропустила Францию, четко-четко это вот все нарисовала, все эти схемы, где, как, что. И, значит, все, это сразу это переправили в Израиль. И Барух Ашем, Барух Ашем. Значит, там было в заложниках 105 человек. Слава Богу, удалось Масаду, да, их освободить. Это было просто, это потрясающе. Я читала столько деталей. Как это все было организовано, да, что нужно было учитывать, значит, когда они туда подлетали, да, ну, с самого начала еще, чтобы не попасть под действие советских радаров, нужно было лететь на высоте не выше, чем 30 километров над уровнем моря. Теперь, значит, они взяли такие огромные грузовые самолеты, геркулесы, и, значит, чтобы туда вместились автомобили. То есть они придумали сделать чучело президента Уганды, для того, чтобы вот когда он приземлится в аэропорту, чтобы работники, да, которые там охраняли, да, этот терминал, этих заложников, чтобы они подумали, что это президент. То есть точно такой Мерседес, да, и, то есть туда в эти самолеты поместилось несколько Мерседесов. Один самолет был пустой для того, чтобы туда посадить потом этих заложников. Значит, в следующем там автомобиле было, то есть это автомобили, да, поместились в самолет, и туда там, там были, ну, конечно, куча как бы охраны этого президента, да, каждый, у каждого была своя четко очерченная роль, и действительно, Барух Ашем, они эту операцию, они предполагали в идеале ее сделать за 55 минут, сделали даже за 53 минуты, то есть они только приехали, им начали эти работники, да, которые рядом были там, рядом с терминалом, да, недалеко звездной полосы, они им отдавали честь, подумали, что это президент, их мгновенно тоже расстреляли, да, там, пистолетами с глушителями, мгновенно, да, побежали, там, часть побежала освобождать заложников, часть побежала, там, брать еще оружие, там, четко не знали, где находится оружие в этом терминале, опять же, благодаря схеме, которую дала эта Нинет Морено. Короче, они все сделали просто идеально, и это считается одна из самых таких удачных военных операций Израиля. По освобождению заложников, я имею в виду. И вот если задуматься, понимаете, да, в таком сложнейшем проекте, да, у каждого была своя четко очерченная роль, которая, то есть если бы какой-то там сдвиг, да, погибло 4 человека, но из 105, да, понятно, что каждая человеческая жизнь, это очень-очень много, каждый человек, это целый мир, но Если задуматься, женщина в еврейском доме, да, каждый день у нас на самом деле бывают события, которые могут повлиять на целые поколения. Мы можем сказать одно слово ребенку, и не дай бог его этим убить, и все, и у него не будет силы развиваться, у него не будет силы продвигаться, самосовершенствоваться, вообще работать над собой. И все, и, соответственно, это повлияет на его потомков, понимаете? То есть это вот как в фильме «Звезды в ночи». Я, чтобы, по-моему, приводила этот пример, просто он мне очень-очень глубоко, у меня сидит сердце, приводила моя уважаемая рабыня Рифка Вайс. Там в фильме «Звезды в ночи» есть такой момент, да, там, где вот 39 вагонов уже переехали через реку, да, через мост, а вот 40-й упал, да, и все вагоны за ним. И получается, каждая из нас, каждая женщина, это можно рассматривать нас в качестве такого вагона, который влияет и на предков, и на потомков. Вы представляете? То есть вот в той военной операции, если бы кто-то выполнил свою роль неправильно, кто-то подумал, ой, ну ладно, кто-то сделает это вместо меня, все, вся военная операция провалилась, 105 человек, не дай бог, бы погибли. Вот в этих, опять же, трех военных самолетах с Израиля там тоже была куча людей. То есть от малейшего вообще, от какой-то задержки, от какой-то заминки, да, могло пойти все совершенно не так, и были бы сотни погибших, не дай бог, не дай бог. Мы с вами, да, вроде бы, ты кажется, ну, я себе просто женщина там в доме, я, или там, не знаю, я иду на работу. А тоже, вот, например, женщина работает в коллективе, да, и если мы себя ведем правильно, позитивно, мы следим, что мы говорим. Мы людей стараемся поддерживать, мы вдохновляем, мы им говорим комплименты. Понятно, должна быть критика, да? Но как тоже говорил мой благословенной памяти учитель Равайс, что критика должна быть как гамбургер. Между двумя похвалами идет похвала, потом критика в такой красивой форме, да? Потом опять похвала. И вот если мы сделаем, опять же, вот такую схему, как бы, да, нашим основным принципом по жизни, наша жизнь и жизнь следующих поколений изменится просто кардинально. Просто задуматься, да, у нас каждый день мы говорим, каждый день мы себя как-то ведем, да, мы каждый день взаимодействуем с людьми. И от того, что мы как бы излучаем, да, из себя, как мы смотрим на человека, ведь это давно доказано, что человек чувствует, да, эти флюиды, чувствует, что мы о нем думаем, чувствует, как мы к нему относимся, или положительно, или отрицательно. Редко бывает нейтрально. Мне кажется, хотя бы маленькие плюсики или минусы всегда есть. Понимаете? И это, мне кажется, не менее ответственно, чем какая-то военная операция, потому что там она одноразовая, и все. А тут, то есть там, не дай бог, не дай бог, не дай бог, если бы эта операция не удалась, да, то, опять же, погибли бы, ну, около, там, до 200 человек. А мы с вами за всю жизнь взаимодействуем с намного большим количеством, чем 200 человек. Понимаете? И при встрече с каждым человеком, я не говорю, что прямо от каждого слова человек там он умрет или он воскреснет, да, но понятно, то есть одно дело сказать человеку, ой, ты такая способная, ты такая умничка, я в себя верю, а другое дело, ой, ну ты вообще ничтожество, ты вообще ничего не стоишь. К сожалению, в советское время понятие как уважение к ребенку, в всяком случае, я с ним не сталкивалась, но в целом оно было намного-намного меньше, чем сейчас. Не знаю, может быть, какие-то продвинутые мамы даже в советское время читали умные книжки, как правильно воспитывать детей, именно с уважением. Ну вот, например, вот в школе я у себя это совершенно не чувствовала. Совершенно. То есть такое понятие, как личность ребенка, и что нужно ребенка уважать, и нельзя его травмировать. Вообще этого не было. Вообще просто. И особенно, вот, опять же, даже если женщина, да, она еще не мама, но она может быть учитель, она воспитатель, она, опять же, она работает в коллективе, она из себя каждый день что-то излучает. И это наш выбор, что мы будем из себя излучать. Или мы будем излучать позитив, да, такой положительный настрой, одобрение окружающих. Я не говорю всем постоянно ходить, улыбаться и всех хвалить. Нет, это даже просто в мыслях, даже в мыслях. И это дело привычки, да, это или я привыкаю в человеке искать что-то хорошее. По-моему, я прочитала это у Карнеги. 14 лет, если я не ошибаюсь. Я помню, что первая такая умная книжка, которую я прочитала, это было 14 лет. Это был Дейл Карнеги, и мне эта книга очень помогла до сих пор. Там умение слушать, умение влиять на людей. И мне тогда, конечно, не могло прийти в голову, когда что я буду преподавать, потому что я росла таким забитым ребенком, боялась открыть рот и, опять же, сталкиваясь с унижениями в школе и не только. И мне даже в голову не могло прийти, когда-то, что я буду вообще преподавать еще и большому количеству людей. Это просто для меня такой подарок Всевышнего потрясающий. Каждая из нас постоянно сталкивается, ну, постоянно, есть разные периоды жизни, да, ну, например, даже, например, какое-то там радостное событие, купа, да, или там, например, праздники, там, где много людей собралось, потому что я вообще не, мне это как раз больше всего актуально, что я уже, да, больше года часто очень сталкиваюсь с большим количеством людей. Я просто поняла, действительно, какая в этом есть огромная возможность поднять человека, да, вот молиться за других людей, конечно, прежде всего. Я помню, Рав Матилят нам объяснял, в чем состоит любовь к ближнему, да, возлюбить ближнего как себя. Ну, это же невозможно. Там, как это можно любить ближнего как себя? Что конкретно мы можем? Мы можем желать ближнему того, что мы хотим себе, да. Мы можем молиться. Я же молю за себя, чтобы у меня было все хорошо, да, чтобы в разных областях жизни. И вот так же, самое искреннее, да, молиться за другого человека. Так же самое. То есть вот он приводил пример. Вот если я утром встаю, да, и делаю себе там, кофе с молоком. Говорит, у меня 10 детей. Ну, тогда было, я не знаю, сейчас. У меня 10 детей. Говорит, это не значит, что я должен всем встать и сделать кофе с молоком. Да, или у меня там новые ботинки. И вот там он тогда содержал Колей. И он говорит, это не значит, что я должен теперь всему Колелю купить новые ботинки. Но я должен хотя бы то, в чем я могу на это повлиять, например, по поводу кофе с молоком. Не всем детям нужно кофе с молоком, понятно, да, далеко не всем. Я не рекламирую кофе с молоком, это просто я привожу его пример, он мне очень запомнился. Я должен позаботиться о том, чтобы у каждого члена семьи был тот напиток, который он любит. По поводу вреха в колеле, я должен позаботиться о том, чтобы у каждого из них были средства купить себе эту новую хорошую обувь. То есть я должен, ну, делать то, что от меня зависит, да, и также мы должны молиться, да, молиться. Мы должны желать окружающим, чтобы у них все было хорошо, чтобы у них в разных сферах, чтобы были успехи, чтобы было все хорошо в семье, с детьми, вот как я себе желаю, да, там... удачи и благополучия в разных областях жизни. Так же самое, да, мы можем это желать всему миру, всему еврейскому народу. Просить, чтобы мы все сделали шуву в радости, не дай Бог, не из-за страданий. Чтобы все народы осознали истину. Чтобы пришел Машиах при, как можно скорее, при таких максимально хороших обстоятельствах, да, как написано у наших пророков, да, есть же две схемы, как придет Машиах. И, конечно, молиться и да, вот искренне настраиваться на то, чтобы это произошло при таком положительном сценарии. Окей. Так, путь душевному покою. Я, в принципе, его уже начала, да, у нас так плавно перешли пункты друг к дружку, но я хочу еще продолжить немножко. Может быть, есть какие-то вопросы, Баршевочка, чтобы я просто успела ответить?
Да, у нас есть один вопрос. А что может, секундочку, а что может сделать мачеха для детей мужа и как она себя должна вести?
То же самое, значит, во время, когда непосредственно, то есть, получается, у мужа первого брака дети, да? То есть во время, когда она с ними непосредственно общается, максимально поддерживать, да, улыбаться, относиться с теплом, с приязнью, с одобрением, говорить побольше комплиментов, слова поддержки, слова, которые могут повысить самооценку. И молитва тоже, конечно. Молитва – это огромная сила. Огромная сила. И рассказал Раф. Сейчас. Я прочитала, какой Раф. Раф Офер Шарвит. Ну, и, если я не ответила, то... Но надеюсь, что самое главное я сказала. Если можно еще что-то уточнить, пожалуйста, тогда можно еще задать вопрос. Значит, пока приведу просто конкретную ситуацию. Раф Офер Шарвит рассказывал, что одна девушка долго очень могла выйти замуж. Ну, ей же было 26 лет, а она там хотела выйти замуж с 18, да, и вот считайте, 8 лет шедух, это очень тяжело. И она к нему приходит и говорит, вот, какой кошмар, я хочу замуж, и вот никак не получается. И он говорит, собери Кейнес, наши, ну, группу такую большую женщин, да, вот в этот большой, в каком-то большом месте. И там я могу прийти, дать вам урок Торы. И я тебя уверяю, что с Божьей помощью это поможет. Он говорит, да, почему у меня женщин? Он говорит, ну вот Он и говорит, у женщины огромная сила. Вот ты увидишь, не пожалеешь. Сделай, как я тебе сказал. И она собрала действительно там, они нашли у одной знакомой, у нее был большой частный дом, собралось очень много женщин. И вот этот Рав пришел и давал урок на нашу тему «Сила женщины». И они там тоже почитали статьи вместе и учились. И каждая женщина что-то на себя маленькое-маленькое взяла. Я не говорю на всю жизнь. Но имеется в виду, вот, может быть, просто, да, вот один раз, там, не знаю, пойти навестить больного. Или там один раз, выходит одну мицву. И он говорит, прошло тоже очень какое-то короткое время, там, до 3 месяцев, и она уже позвонила, что у меня уже был Иерусалим. То есть... И сколько мы с вами знаем примеров, особенно те, кто вот следит, да, за уроками на Талдоте и там, может быть, в разных группах, постоянно, каждый день, честно, просто до слез, такие ситуации просто потрясающие, что женщины своей молитвой буквально вытаскивают людей с того света. Мужчина, ну, он может посвятить изучение Торы, да, вот муж Кулили, я всегда прошу, если какие-то там сложные случаи, он посвятил уроку свою учебу исцелением. Ой, спасибо большое. Как реагировать на людей? Не успела дочитать. Большевочка, вы дочитаете, хорошо?
Секундочку. Я вообще не вижу этого сообщения.
Давайте я почитаю, если хотите. Добрый день, уважаемый Рабанит. У вас очень красивая прическа и цвет волос. Такой
вопрос был
реагировать на людей, которые тебя ненавидят и сплетничают о тебе нехорошие вещи. Плетут козни. В моем случае это родственники мужа. Живем сейчас в соседних квартирах на одном этаже. Я выбрала для себя такую тактику. Не общаться и не пускать их в дом. Только здравствуйте, до свидания. Правильно ли это не пускать тех людей, кто тебе неприятен в свой дом и в свое сердце, свести общение на нет?
Ой, какой вопрос потрясающий, спасибо огромное. Как раз у меня совсем недавно мне рассказывали частично похожую ситуацию. Да, я тоже вспоминаю, включая свой компьютер. Я помню, вот Рабанит Цепора Харитан, она, если я не ошибаюсь, она говорила, да, что, конечно, если нам очень тяжело общение с этим человеком, могу ошибаться, не дай бог что-то, но она всегда очень защищает, она на том, да, вот ее ответы очень часто построены на том, чтобы мы обязаны защищать свое человеческое достоинство и, конечно, ни в коем случае не позволять себя унижать. И я тоже считаю, конечно, что правильно действительно ограничить общение, и не пускать, то есть, а муж, тут, конечно, очень важно, как на эту ситуацию смотрит муж. Но в контексте нашего урока я сразу посоветую начать за этих людей молиться. Как бы это ни было странно, как бы это вообще не противоречило здравому смыслу, да, начать молиться за этих людей, чтобы они осознали истину, чтобы они перестали так к вам относиться. Подумать, во-первых, может быть, вы чем-то обидели, да, начнем с этого. Просто у меня конкретно была ситуация, ну, чем-то похожая с одним из детей. И, ну, ребенок сталкивался прямо, ну, с таким издевательством душевным, там, говорили неприятные вещи. Она очень от этого страдала. И я поняла вот прям как-то вот чисто с помощью... Это не интуитивно, это не я поняла, это мне Всевышний дал мысль. Это моей заслуги тут нету, это я ему очень благодарна, что он мне дал такую именно мысль. Начать молиться за вот эту девочку, которая обижала мою дочку. Вот прям молилась, Ашем, пожалуйста, пусть она осознает истину, пусть она перестанет мне издеваться. Пусть ей станет внутри хорошо, потому что если человеку внутри хорошо, он не будет над кем-то издеваться. Ну, мы это понимаем с вами, да? То есть если... у человека внутри гармония, спокойствие, радость, удовлетворение от жизни, он не будет вообще испытывать чувство ненависти. И вы тоже попробуйте, сейчас я закончу пример про дочку, потом вернусь к вашему вопросу. И вот я прямо, я говорю, молись за нее, как бы тебе это ни было тяжело, постарайся, да, тоже просить Ашема, чтобы ей стало в жизни хорошо, чтобы она перестала. А они вынуждены были очень-очень тесно контактировать. И я говорю, молись, чтобы вот ей стало хорошо, чтобы ей стало стыдно все, и вот, чтобы она перестала это делать, и дай Бог. Я, конечно, давала заку и молилась, понятно, и там не шмат кульхай за нее молилась, за эту ситуацию, еще, ну, понятно, это все, я думаю, что вы это уже делаете, да, что вы молитесь, что вы хотите эту ситуацию исправить. И действительно, вы представляете, прошло буквально несколько дней, и все, и она говорит, мама, она передо мной извинилась. Прямо еще в такой длинной форме, там он писал целую статью с извинениями. И вы можете тоже послать им вот такие флюиды. Флюиды, флюиды благодарности. Почему благодарности? Сказать Ишиму спасибо за то, что он дал вам именно такой способ искупления грехов. Потому что моя любимая фраза, я ее постоянно повторяю, она мне очень в жизни помогает. Ни один волос не упадет с головы человека, если на это не было решения сверху. Ни один волос не упадет. А тем более никто мне никогда не скажет некрасивого, неприятного слова. Никто меня не заденет. Никто мне не причинит никакого материального ущерба, если на это не было решения сверху. Ну и духовного ущерба прежде всего, конечно. То есть вы можете попытаться им мысленно желать добра. Желать им, чтобы они изменили к вам отношения. Но сначала, конечно, я бы себя... так искренне в себя покопалась, а вдруг у них есть причины, а вдруг я виновата. Просто в случае с моей дочкой, ну, там, я 100% знала, ну, насколько я могу знать, и я ей просто верю, доверяю, да, что с ее стороны никакой вины не было. То есть вы себя проверьте, а вдруг я им что-то не то сказала, а вдруг я что-то не то сделала, а вдруг я... То есть если вы чувствуете какую-то малейшую вину, конечно, правильно извиниться, чтобы вот этот груз... не нести с собой. Если же у вас совесть абсолютно-абсолютно чиста, то, что я уже сказала, да, молиться и вот посылать им такие положительные флюиды, молиться, чтобы у них было все хорошо, чтобы у них не было вообще потребности в таком ужасном чувстве ненависти, чтобы у них все наладилось. Потому что если они к вам плохо относятся, да, вот прямо не дай Бог, даже чувство ненависти, ну, значит, они несчастные люди. Счастливый человек, у него не будет чувства ненависти, правильно? Ну, я так считаю. Трудно молиться за врагов, да. Трудно, 100%. Но давайте вспомним, сколько есть, не дай Бог, людей, которые очень сильно страдают. Очень-очень сильно страдают в мире. Да, просто там, не дай Бог, пойти, если мы кого-то навещаем из знакомых, это больно. Даже незнакомых людей, но зайти хас вашалом в онкологию какую-то, да, или там, где дети-инвалиды, или там посмотреть, я когда-то смотрела, да, там, меня очень впечатлил, уже больше 10 лет прошло, до сих пор помню, фильм «Мой дом», по-моему, там можно посмотреть, да, в гугле написать, этот фильм запрещен в 36 странах мира, «The Home». Да, так там, как живут женщины в Индии, как они там страдают, как они, ну, в некоторых местах, я имею в виду, что они должны часами идти по санцепёку, да, вообще по этой ужасной жаре, чтобы там принести несколько литров воды в кувшине на голове, да. Вот если себе представить, конечно, осложняется тем, что они живут совсем рядом с вами, вы понимаете, да, что это все-таки несопоставимо. Во-первых, я помню, у меня была там у родственников похожая ситуация, и вот женщина там себя успокаивала тем, что это временно. Они же не будут всю жизнь жить вместе, да, они не будут, ну, рядом, я имею в виду, хорошо, что они вместе, знаете, бывает, не дай бог, там, у невестки со свекровью сложные отношения, они живут прямо вообще в одной квартире, и это просто, это геном, да. Так тут хорошо, что они хотя бы живут дома. Но поговорить с мужем. Очень-очень надеюсь, что муж на вашей стороне. И что, конечно, это очень тяжело и неприятно. Действительно, когда как бы в семье такие два лагеря. Но объяснить ему, дорогой, ты понимаешь, я чувствую это отношение. Я чувствую, ну, мне очень тяжело с ними общаться. И я очень надеюсь, что ты не возражаешь, да, чтобы они у нас пока дома не были. Если муж не возражает, конечно. Очень надеюсь, что он вас поддерживает. Но я очень верю, что ваши духовные усилия, ваш настрой, да, то есть это принесет скорейшие плоды. Можно там, не знаю, маленькую цдаку давать, можно взять какую-то заповедь. Опять же, можно там вот начать читать какую-то маленькую заповедь, да, я беру в заслугу того, чтобы отношения улучшились. Потому что это не только хочет связаться с детьми. Угу. Да, это, конечно, непростая ситуация. Но это не самое сложное, что может быть. Да, вот Барух Ашем, надо благодарить, что мы живы, здоровы. Все равно есть очень много поводов для благодарности. Да, как Рафаруш советует, что сначала мы Всевышнего благодарим за все, что у нас есть. Чем больше, тем лучше. А потом можно его попросить. Ашем, пожалуйста, помоги мне вырулить эту ситуацию. По поводу ребенка тоже. Это зависит, во-первых, от возраста. Если все-таки, может быть, ребенок, если он хочет там играть, он к ним тянется, значит, он не чувствует этого негатива. Да, дети, они так, в принципе, намного легче ко всему относятся, чем мы. Барух Ашем, да. То есть, если те родственники не возражают против вашего ребенка все-таки, чтобы он приходил, может быть, тоже брать их детей к вам иногда, да, чтобы это было все-таки как-то более-менее равномерно. Но можно взять одну маленькую-маленькую заповедь. Не считайте, что это для них, а считайте, что для себя, потому что вам эта ситуация, она вас заставляет страдать. Понимаете? То есть это вам неприятно, это вас лишает душевного покоя. То есть какое-то, ну, что-то маленькое, что вам не тяжело, не знаю, вот, например, считайте, что одеться может быть по тексту. Или я не знаю, на каком уровне соблюдения вы находитесь, ну, хотя бы что-то. Давайте один комплимент мужу будет день. Да, это, мне кажется, для любого уровня подойдет. Плюс один комплимент может быть ребенку в день. Да, и если тяжело, и мужу, и ребенку, хотя бы там кому-то одному из них. Кому из них больше надо, может быть, в данный период времени. То есть, потому что все время, пока мы с кем-то в ссоре, и особенно, ну, родственники, да, это самая такая больная тема в этом отношении, максимально, да, подумать, что если я вкладываю свои душевные усилия в то, что разрулить эту ситуацию, это я от этого выиграю первое. Я помню, я когда училась в Израиле, на Иерусалиме, я жила с израильтянками, да, знаете, другая ментальность, язык. Я, были, конечно, моменты очень сложные. Я одна в стране, у меня практически не было родственников. Приехала вот учить Тору. И я там была единственная приезжая, ахусница, да, так скажем. То есть все там были израильтянки, я только единственная была приезжая. Да, там еще была махлака исраилит, рафатит, но я имею в виду, ну, там тоже девочки, они были не гражданки Израиля, приехали поучиться на какое-то время. Но я имею в виду именно из израильтянок, те, кто учился на махлака исраилит, на израильском отделении, я была единственная, которая ахусница. И какие-то были... Естественно, и сложности некоторые. Несколько раз. Вообще, мне очень повезло с соседками. У нас были девочки такие соблюдающие, такие очень хорошие. Но какие-то вещи все равно задевали. И вот мне тут помог здравый эгоизм. Я подумала, вот если я сейчас с ними поссорюсь. Во-первых, я одна, их 11. У нас было 12 девочек в квартире. Я сейчас с ними поссорюсь, и мне все равно, я тут буду учиться еще год, да, там до августа. Ну, целый учебный год. И мне от этого будет хуже. Вот честно, я прям вот так поняла, что если я сейчас кому-то что-то не то скажу, я от этого буду страдать больше всех. Потому что, во-первых, их много, я одна. Как бы если я начну, не дай бог, ссориться с одной, то это может пойти уже распространиться дальше. Не дай бог, я очень не люблю ссоры. И мне от этого будет хуже всех. Им тоже мне очень помогало, что это был иврит. И пока я соображала, как я тогда не знала иврит так свободно, и пока я соображала, как сказать свои недовольства на иврите, я уже успела успокоиться. Я так благодарна Всевышнему, вы не представляете, что он мне вот послал вот эти вот мысли, да, что, дорогая, лучше сдержи сейчас, пойди отдохни, подыши воздушком, там у нас такая шикарная была территория в Иерусалиме, очень красиво, прям такой рай маленький. И вот иди успокойся, я не знаю, иди там занимайся спортом, ну, мне было что делать. Но именно вот эта мысль, что когда мы, в вашем случае, да, если мы направлены на то, чтобы наладить мир, прежде всего я это делаю для себя, а даже не для кого-то. Ну, конечно, дай бог, чтобы эта ситуация разрулилась, и, конечно, и мужу будет этого приятно, и все это дело только выйдут. Вот от души вам этого желаю. Прямо вот уже в ближайшее время что-то произошло. Есть еще вопросы?
Большое спасибо. И пока я не вижу вопросов. Может быть, есть, дорогие женщины, есть возможность поднять руку или написать вопрос. У вас есть еще несколько минут. Вот есть поднятая рука.
Да, я включаю микрофон. Авигайль, пожалуйста, можете задать вопрос. Авигаэль, мы вас слышим, но очень-очень тихо. Если можете немножко приблизиться к микрофону, пожалуйста. Авигаэль, мы вас слышим очень-очень плохо.
Секунду. А сейчас?
Да, сейчас.
Да, хорошо, только я вас плохо слышу. Ну, вот у меня такой вопрос. С нами в доме живет свекровь. Вот, и она как бы очень время от времени, она тихая, спокойная, она ничего как бы не говорит, но время от времени она буквально заедает меня своими замечаниями по поводу и без повода и так далее. И мой муж говорит, что надо просто промолчать и посидеть, и она типа успокоится, увидит, что не отвечаешь. Вот, ну, во-первых, портится настроение очень сильно от этого. То есть вот вчера была такая ситуация. И вот во-вторых, он говорит, что она всегда всю жизнь была такая, поэтому нет ни друзей, ни никого у нее вокруг и так далее. Вот как быть в этой ситуации? То есть это не от возраста, она в своем уме, чтобы было понятно.
Алло. Ой, Галечка, да. Я вам, во-первых, очень сочувствую, очень. Самое вот первое, что напрашивается, вообще нету никакой другой возможности, чтобы вы жили отдельно, потому что все наши, все, опять же, даже Рабаница Порохабитан всегда, вот это основа, да, что не принято, чтобы жить со свекровью, не принято, тем более, если она здоровая, я понимаю, не дай бог, если человек больной, вообще прям нет никакого выбора, нету, там сын такой преданный, да, он не хочет отдавать да, дом престарелых, и он хочет сам за ней ухаживать, и жена согласна, и, ну, это другая ситуация, но тут, если она в своем уме, да, и она себя может обслужить, вообще нет никакой совершенно возможности.
Она не совсем может себя обслужить, извините, что я вас перебила, она не совсем может себя обслужить, то есть иногда у нее как бы просыпается, вот вчера она сварила кашу, но это за последние 2 месяца, наверное, первый раз. Вот, то есть готовлю я, убираю я, все делаю я, естественно. Как бы она не хочет в дом престарелых, даже слышать об этом не хочет, а муж в уважении к ней говорит, пусть живет с нами. Вот, вот такая ситуация.
С самого начала, когда, то есть это давно уже ситуация такая? Она давно переехала?
Я вышла замуж 2,5 года тому назад, она уже здесь жила, она жила до меня.
То есть вы с самого начала были готовы на эту ситуацию, что вы будете жить со свекровью, да? С самого начала.
Да, и муж согласился, поэтому что моя мама тоже живет с нами.
Ну, муж, понятно, муж, естественно, он заинтересован, но я именно имею в виду с вашей точки зрения. То есть вы знали, как бы, что вы идете, правильно? Что... Или вы не успели с ней особо познакомиться до свадьбы?
Я с ней была не знакома толком, я ее первый раз увидела, нет, второй раз я увидела на свадьбе, но первый раз она, в общем-то, была тихая, мирная, спокойная, я даже... себе не представляла, что это может быть совсем по-другому.
Ну, опять же, я думаю, любая бы рабанита, семейный консультант и психолог на моем месте бы ответила, что, конечно, изначально очень нежелательно. Это просто самый-самый крайний и неудачный вариант жизни с свекровью, потому что, к сожалению, это очень часто такое происходит, к огромному сожалению. Написано даже в Талмуде, что свекровь и невестка сунот. Но, опять же, тут можно применить ту же тактику. Опять же, мысленно желать ей добра. И насколько у вас есть душевные силы, что-то, может быть, для нее капельку больше делать. Я прямо несколько таких случаев читала тоже, вот именно, очень была похожая ситуация, как у вас, и невестка начинала просто немножечко больше знака внимания. Там, я понимаю, что это очень тяжело. У меня... Ой, я знакома с такой ситуацией, не понаслышке. И мысленно пытаться, да, во-первых, тоже за нее молиться, чтобы у нее было все хорошо, чтобы вот у нее не было потребности вас критиковать. Но стараться, может быть, капельку больше ей угодить. Я не говорю там бегать ее обслуживать, да, понятно, у вас тоже, наверное, жизнь, понятно, дети, есть что делать, но, может быть, на пару минут больше ей уделять внимание, может быть, здороваться с такой... немножко больше улыбаться, чем раньше. Больше, чтобы она чувствовала от вас душевного тепла. Потому что, понятно, она, да, как красиво очень объясняет Рав Кушнир, она там вырастила этого сыночка. Он у нее один сын?
Нет, у нее как бы трое живых детей, как бы, но никто не хочет жить, кроме этого моего мужа. В этом проблеме.
Я поняла. Ну, в любом случае, она в него там вкладывала, он ее любимый сыночек, да, мы знаем, что у мамы с сыном связь особая. Прежде всего, поговорить, может быть, с мужем, что если это вот так вот прям вам ужасно тяжело, вы не можете этого выдержать, может быть, собрать вот прям, придется себя, у себя ущемить в чем-то материально и, может быть, снять ей какую-то маленькую квартиру недалеко, да. Вы где живете, в Израиле или где-нибудь?
Да, мы около Иерусалима живем, недалеко.
Ну вот, есть маленькие квартиры, есть даже в Иерусалиме, вот прямо сейчас я тоже сталкивалась, там нужно было пожить там несколько дней и нашла квартиру, буквально она была 15-16 метров. Ну, то есть есть как раз в Израиле такие маленькие квартиры. То есть, ну, это вы понимаете, что тогда придется, да, себя материально ограничивать. Но пока, в любом случае, вне зависимости от того, как долго эта ситуация продлится, можете желать ей добра больше, чем раньше. Mm-hmm. Можете за нее один псалом, да, один псалом просто. Если тяжело, видите, можно даже на русском, да, Раф. Забыла фамилию. У нас в Иерушалайме призвал Раф Пасек. Он еще жив, Барух Хашем. Он сказал, то есть это Раф очень высокого уровня, имеющий право устанавливать Аллаху. Он сказал, что можно читать на русском, можно читать, конечно, на иврите, естественно, намного больше силы, но если там, например, у вас нет времени, тяжело на иврите, медленно читайте, даже на русском, от души. Хашем, пожалуйста, да, вот сколько ей лет, там, 70, да, читай за нее 71. В общем, увеличить в духовных усилиях, да, потому что ну, мне кажется, что это основа. То есть и тоже вот стараться какую-то маленькую, может быть, ее просьбу лучше выполнить. Или, не знаю, вот что-то, я помню, Рабанит Хава Куперман тоже советовала даже, вот, по-моему, в похожей напряженной ситуации, спечь тортик прямо только для нее вот принести, купить там что, может быть, ей пирожное какое-то. Ну, то есть стараться ей немножко больше угодить, чем раньше. Я очень надеюсь, что это поможет. Как-то показать, да, вот, что вы ей не конкурентка, да, и...
Вас не слышно стало.
Смотрит на невесту, возможно, как на конкурентку, да, что вот это мой сыночек, и тут пришла у меня его забрать. Понимаете? Ну, то есть это... И показать ей, что вы к ней хорошо относитесь, с теплом, с уважением. Я уверена, что это поможет. Какие-то хотя бы небольшие духовные усилия, они 100% помогут. Я в этом не сомневаюсь. Но, опять же, если есть малейшие...
Да, дело в том, что я как бы, как правильно выразиться, я не знаю, что она примет, что она не примет, в каком смысле. Например, там я сварила кашу, она сегодня ее будет кушать и хвалить, завтра она обругает меня, что эта каша не такая, и не сякая, и не надо каждый день ей готовить, и вообще не надо за ней ухаживать. И с подарками та же самая история. Сегодня она приняла, ну не сегодня, а вообще, одно платье она там да, от меня приняла, скажем. На следующий день она выбросила все и раздарила все, что я ей дала. И реально я не знаю, с какой стороны к этому человеку подходить. Сегодня будет желание поговорить. У меня на той неделе получилось с ней поговорить. Я ходила такая радостная, что у меня получилось с ней поговорить, ее на что-то уговорить. Это было что-то, это нонсенс был. Я сама была удивлена. Понимаете? Поэтому как бы хочется понять, как...
Во-первых, не забывать, что эту ситуацию вам послал Всевышний. Эта ситуация не просто так. Не просто так. Эта ситуация, она спланирована четко нашим милосердным отцом, который вас любит, желает вам только добра. И вы со своей стороны, вы героиня, честно, я восхищаюсь. Я вот не знаю, я бы на вашем месте была бы способна настолько вот прилагать усилия, как вы говорите просто. Вы уже достойны огромного уважения. Вы должны это себе говорить. Я Вигаль, я цадика, я молодец. Честно, честно я так считаю, потому что далеко не у каждой женщины хватит на это душевных сил. Вы уже можете себя очень-очень сильно похвалить. И продолжать себя хвалить и дальше. И просить у Шейма помощи и мудрости. Просить помощи. Да, вот мне очень нравится этот комментарий. То, что мы утром, да, мы говорим «Удайни», да, «Эмна раба эмунатеха», да. То есть я, «Раба эмунатеха», то есть «Велика моя вера в тебя». Но мне очень нравится комментарий «Велика твоя вера в меня». да, что если я сегодня проснулась, значит, Ашим меня верит, что я сегодня смогу принести пользу в мир, свет, мир. И вот вы, да, вы утром просыпаетесь, Ашим, у меня есть еще один день, что я могу, может быть, ее порадовать, я могу порадовать мужа, я могу порадовать детей, прежде всего себя, потому что мы когда кого-то радуем, нам от этого больше, ну, мы от этого больше всего выигрываем, нам от этого лучше всех, да, ведь мы когда делаем добро кому-то, мы получаем огромное удовольствие, которое вообще ни с чем не сравнится. Просить мудрости, Ашем, дай мне мудрость, пожалуйста, помоги мне, как мне вообще с ней взаимодействовать. И если вы со своей стороны сделали мицву, все, ей, вы сварили для нее, каждое именно отдельное усилие, которое вы делаете ради нее, это уже, это просто героизм, это достойное восхищение. Я тоже помню, у меня покойная свекровь, она была в больнице. И тогда у меня были маленькие дети. И я, муж говорит, боже, я не представляю, как я вот могу ей туда отдельно там готовить еду, ей, наверное, нужна диета. Говорит, не-не-не, муж ей готовит то же самое, что нам. Ну, то есть, не знаю, любила она мою кухню или нет, но как бы у меня не было выбора. Но я не готовила для нее отдельно, потому что ну, я была тогда не в состоянии. И то, что вы для нее каждое отдельное усилие, это даже не важно, как это понятно, что вам это... Ну, очень, может быть, обидно, если она это не принимает, но с точки зрения отношений ваших с Всевышним, у вас совесть абсолютно чиста. Вы делаете максимум то, что вы можете. Вы уже прилагаете огромные усилия. Понимаете, у вас и так своя насыщенная жизнь, да, вы работаете. И то, что вы еще тратите время, душевные силы, стараетесь ей как-то помочь и угодить, это уже достойное восхищение. Поэтому вы себя хвалите, вы себя... это, во-первых, поднимет еще больше вашу самооценку. И я уверена тоже, что это на нее тоже положительно влияет. Вас совершенно не должно волновать. То, что она там дарит потом эти вещи, конечно, это может быть очень обидно. Но вы тогда не дарите то, что как бы вам самой тяжело. Если вы имеете в виду с точки зрения и денег, и вот, ну, душевного такого ощущения, да, что вы, например, старались, искали ей вещи, а она их пошла и подарила, да?
Да. Я как бы уехала и думала ей купить платье, которое ей понравится, которое она будет носить, которым она будет довольна. И я захожу в магазин и вижу, и чтобы оно еще было кошерное. И вижу такое платье, и с таким удовольствием я его покупаю, и смотрю, она через день его дарит другой. Я реально обиделась в тот момент.
Вот. Я вас прекрасно понимаю, вы героиня. Но чтобы вы знали, ваш поступок, он это навеки. То есть это ваш хесед, это милосердие, это желание, да, принести радость другому человеку не просто, а еще и, да, маме вашего мужа. Поверьте, этот поступок, он остается в вечности. И поэтому то, что она с ним сделала, это уже, ну, как бы, это ее дело. А именно с точки зрения отношений ваших с Всевышним, у вас совесть чиста, и вы, честно, цадика. Я, к сожалению, даже мне не приходило в голову купить какую-то вещь моей свекрови. Потому что я, наверное, судила по себе, что мне очень тяжело угодить. Я всегда люблю выбирать вещи сама. Я могла что-то подарить, конечно, но не именно вещь. И я понимаю, что это очень обидно. Но вы должны себя очень хвалить. Можно, если она в состоянии ходить, можете предложить ей, может, пойти вместе по магазинам?
Нет, она далеко от дома не может уйти. Ей надо на машине. Машины там, это целое, это надо уйти с работы мужу, все посадить ее в машину. Это целое дело. Потом он с ней ходил, она купила себе вещи. И вот они у меня все наверху лежат, и часть я ношу. Она их просто приготовила выкинуть, я их как бы взяла к себе.
Ну, все, то есть вы, у вас совесть чиста. Все, если вы, опять же, стараться, да, вы, значит, конкретные духовные усилия, может быть, за нее добавить какой-то один псалом, может быть, чуть-чуть больше улыбаться ей там, по утрам, да, как у вас есть душевные силы, на секундочку, там, как у вас дела, как вы себя чувствуете, как, потому что им это очень-очень нужно, пожилым людям. Просто внимание, я думаю, что это внимание, но не жалейте, эти ваши усилия, они остались в вечности, это не прошло зря, поверьте, не прошли зря.
Хорошо. Спасибо.
Я не жалею о том, что я делала. Я просто хочу понять, вот вчерашняя ситуация, что она просто начала ко мне придираться. Вот как мне надо... Я скажу честно, я просто взяла свою тарелку и ушла.
Да, 100%.
Из-за стола. Муж сказал, что я неправильно поступила, надо было сидеть и молчать и улыбаться. Я так не умею, я другая. Он всю жизнь с ней живет, он так делает, а я так не могу.
Нет, конечно. Не-не-не, сидеть и страдать, не, особенно во время еды. Во время еды крайне важно испытывать положительные эмоции. это без сомнения. И объяснить потом мужу, дорогой, любимый муж, ты все-таки ее сын, да, это твоя мама. Я тебя понимаю, что ты, ну, я принимаю твою точку зрения. Ну, извини, пожалуйста, я другая. Не начинать думать, ты что? Вы со своей мамой меня, да, там. Нет, красиво. Я понимаю твою точку зрения, но, пожалуйста, постарайся меня понять. Мне это тяжело, мне это неприятно. Это доставляет мне большие душевные страдания. Извини, я не на таком уровне. Я не такая большая цадика. Все, я пока что не ангел, да, чтобы мне было анекдоте, там, один мужчина говорит другому, ой, у меня жена ангел. Ой, а счастливица, моя еще жива. Да? То есть мы пока тут, мы не ангелы. Мы не ангелы. И сказать, извини, дорогой, мне жаль, что я не оправдываю твоих ожиданий в этом аспекте. Но я, к сожалению, пока не могу. Все, я не совершенство. Пока я тут, я не ангел. Как же красиво, да. Дай Бог, чтобы у нас всегда были, успели вспомнить, чтобы была мудрость, чтобы мы успели вспомнить, да, вообще позвать Всевышнего в эту ситуацию. Ашем, дай мне мудрость держаться. Честно, я только последние годы в каких-то таких сложных ситуациях я вот стараюсь действительно молиться вот сразу, прямо в горячий момент такой, да, какой-то там, там, где раньше я вот взорвалась просто мгновенно. Сейчас, Ашем, пожалуйста, дай мне мудрость. Пожалуйста, Ашем, помоги мне правильно отреагировать так, как ты хочешь на эту ситуацию. Все, то есть, конечно, встать и уйти, я тоже считаю, что это абсолютно правильно.
Спасибо. Я вмешиваюсь, но, возможно, если есть такие резкие перемены настроения, непредсказуемые, независимые от какого-то внешнего раздражения, раздражителя, то, может быть, имеет смысл проконсультироваться с семейным врачом, потому что это может быть признаки нерасстройства. Понимаете, если вы очень видите это резко, как перемены настроения и очень обидно для окружающих, мне кажется, стоит этот момент проверить, деликатно поговорить с семейным врачом заранее, описать ситуацию, и, возможно, можно получить помощь в этой проблеме.
Спасибо большое. Просто муж говорит, что она всю жизнь была такая. Он женат не первый раз, она ни с одной его женой не смогла ужиться. И как бы то есть сейчас-то она в возрасте, это я понимаю, но раньше жена была намного младше. И она была в больнице, и сказали, что она полностью в своем уме. И как бы в этом смысле вроде у нее все в порядке. То есть я разговаривала там с невропатологом.
Может быть, это в порядке. Может быть, это не в порядке. Стоит проверить это еще раз.
Хорошо, спасибо огромное. Может быть,
вещи, которые с возрастом развиваются, есть вещи, которые человека всю жизнь сопровождают и просто не смогли определить, что это. И невропатологи не всегда именно тот, кто, понимаете, есть более точные специалисты, которые могут проверить. И стоит проконсультироваться иногда.
Спасибо большое. Я поговорю с мужем на эту тему. Спасибо.
Спасибо, Бекель, за вопрос. Много удачи вам и успехов. И еще есть Анна, которая подняла руку. Мы включим ей микрофон.
Доброе утро. Спасибо большое за урок. Я с вами согласна, что это замечательное средство молиться за людей, которые тебе причиняют боль. Но вот я тут вспомнила, я говорю Шмона Эсера когда-то, там есть такая браха, и перевод браха, который наказание еретиков. Еретик – это, конечно, очень сильное выражение. В смысле, это, видимо, относится к людям, которые полностью еретики. Но тем не менее, браха очень такая суровая. И все враги твои да будут в скором времени истреблены, и поскорее искорени злодеев, и сокруши, и повергни в прах, и унись их. В скором времени, в наши дни, благословен ты Господь, сокрушающий врагов и побеждающий злодеев. То есть, причем эту браху, я знаю, поручили сделать самому кроткому, самому мягкому, самому такому всепрощающему из ученых Тармуда, Раби Мейер, по-моему, да? То есть вот как это тогда совместить? Опять же, я согласна с вами, но вот как это совместить?
Честно, вот я когда говорю эту браху, у меня в мыслях люди, которые, вот, например, устраивают теракты, да, те, которые разжигают войну, то есть люди, которые препятствуют миру в мире. То есть изначально, конечно, мы должны молиться за всех людей, чтобы сделали тшуву. Но если все-таки люди не делают шуву, тогда написано даже в псалмах, есть же такие фразы, что Всевышний, да, мы же там что поднимешь там меч возмездия, да, и там сокрушишь народы. То есть очень много псалмов на эту тему. То есть изначально, помните, вот этот диалог Раби Мейр и Брурия, да? То есть у них были... Ну, очень известная эта ситуация, я наверняка думаю, что вы знаете. Этот, да, приведен рассказ в Талмуде. У них были соседи, которые им доставляли там какие-то злодеи, очень много страданий, и Раби Мейр начал молиться, чтобы не умерли. А Брурия начала молиться, чтобы... Он говорит, нет, зачем? Ашем не желает смерти злодеев, он желает их раскаяния. И она начала молиться, чтобы они раскаялись. И действительно раскаялись в конце. То есть изначально мы должны молиться, чтобы все раскаялись, даже самый ужасный злодей. Но если они все-таки выбирают не раскаиваться и продолжают делать свои злодейства, тогда уже чтобы сбылось все, что написано в этом
послании. Хорошо, спасибо. Спасибо большое.
Спасибо, Анна, за вопрос. Спасибо, Зива Хая, за замечательный урок. Спасибо всем, кто были с нами. Спасибо, Ити, за такое активное участие.
Спасибо вам, Батшева, за то, что вы сегодня с нами. Спасибо, Зива Хая, за прекрасный урок, такой вдохновляющий, душевный и оптимистичный. Большое спасибо вам.
Тоже помощь. Спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы действительно были максимально хорошие и сильные последствия, чтобы мы укрепились в том, что какая у нас огромная сила, и как мы можем, от нас зависит облик не просто семьи сейчас, а зависит облик многих поколений, и понять действительно, сколько вот я, принцесса, да, дочь царя, насколько я могу порадовать моего отца, насколько я могу принести радость и света в этот мир. Дай Бог, чтобы у нас всех это получилось максимально, чтобы это получалось каждый день, вот насколько это возможно.
Спасибо большое. Я вижу, что Татьяна подняла руку, поэтому я думаю, что мы дадим ей возможность задать вопрос.
Да, конечно.
Да, доброе утро. Спасибо большое. Я хотела сказать, добавить по поводу вопроса Абигаль и ответа, или как бы тоже добавление Анны, что, может быть, можно продолжать молиться за самого человека и как бы делать бараху, чтобы отогнать злую силу, которая в нем живет. Вот как-то так. То есть все негативное отогнать и из него выгнать. Да, вот так.
Как нам объяснять наши мудрецы? У нас есть яцер тов, яцер ра, да? Доброе начало и злое начало. И это действительно наш выбор каждый раз, к чему мы прислушиваемся. Мы выбираем слушать яцер тов или яцер ра. То есть говоря еврейским языком, да, чтобы Ашем, пожалуйста, дай ей мудрость, чтобы она себя правильно вела, чтобы она меня не обижала, чтобы ей было хорошо самой собой, чтобы она была счастлива, да. То есть вот Всевышний, помоги ей, да, насколько возможно, помоги ей, чтобы она осознала вот какие-то, может быть, свои ошибки, и она так не делала. И дай мне мудрость, чтобы я осознала, почему мне ты посылаешь такую ситуацию. Вот как-то так.